Глава 16. Где капитан Сервадак держит в руке все, что осталось от некогда обширного материка. Между тем, Добрыня, обогнув огромный выступ нового материка, преграждавший путь на север, направился к тому месту, где прежде был расположен мыс Креус. День и ночь толковали на борту Добрыни о последних необычайных событиях. Слово «Галлия» не сходило с языка, и как-то само собой, почти незаметно для наших путешественников, Галлия стала географическим понятием, подлинным названием астероида, умчавшего их в пространство Солнечной системы. Но они не забывали о том, что их насущная задача — исследовать побережье Средиземного моря. Поэтому шкуна все время шла вперед, держась, возможно, ближе к новой береговой полосе, которая обрамляла бассейн единственного, по всей вероятности, моря на поверхности Галлии. Верхняя часть этого огромного выступа находилась там, где прежде на побережье Испании была расположена Барселона, но ни большого города, ни побережья более не существовало. Вероятно, они были погребены на дне моря, и только прибой шумел у скал нового материка. А скалистый берег, заворачивая к северо-востоку, далеко выдавался в море, как раз у мыса Креус. Но и от мыса Креус ничего не осталось. Здесь начиналась граница Франции. Нетрудно догадаться, о чем думал Сервадак, увидев вместо родной земли чуждые берега. Путь к Южной Франции преграждал неодолимый барьер, за которым ничего не было видно. Вдоль параллели, прежде пересекавшей цветущие берега Южной Франции, тянулась отвесная, голая и неприступная стена высотой в 1000 футов, такая же бесплодная, крутая и новая, как и на африканском берегу Средиземного моря. Как ни близко держалась шкуна к берегу, с борта ее не было видно ничего похожего на приморскую полосу восточных Пиренеев. Ни мыса Биар, ни Порвандра, ни устья реки Теш, ни озер Сен-Назер и Сальс. На границе департамента Од с его живописными озерами и островами не сохранилось и пяди земли Нарбоннского округа. Исчезло все. Мыс Акт на границе департамента Эро, залив Эгморт, Порт-Сет, город Фронтиньян, побережье Нимского округа, дугой выдававшееся в море, равнины Крой и Камарг, извилистое устье Роны, исчез Мартик, погиб Марсель. Казалось, путешественникам не суждено встретить ни клочка той европейской страны, которая называлась Францией. Гектор Сервадак готовил себя к самому горькому разочарованию. Однако, столкнувшись лицом к лицу со страшной действительностью, он был сражен. Он искал и не находил ни следа знакомых ему ландшафтов. Порой, когда береговая полоса заворачивала к северу, в Сервадаке вспыхивала надежда, что за этим поворотом вдруг откроется часть уцелевшей французской земли. Но как далеко ни тянулась береговая извилина, ничто не напоминало о чудесных берегах Прованса. Всюду простирался либо новый материк, либо катились волны неузнаваемого Средиземного моря, и капитан Сервадак невольно спрашивал себя: неужели же от его родины остался только крохотный клочок алжирской территории, остров Гурби, куда ему суждено вернуться?
«И все-таки», — говорил он графу Тимашеву, «материк Галлии не кончается этими неприступными скалами. По ту сторону лежит ее Северный полюс. Что там за высокой стеной? Надо узнать этого что бы то ни стало. И если, вопреки очевидности, мы все еще на нашей планете, если действительно нас носит по межпланетному миру уцелевшая часть земного шара, которая движется в ином, новом направлении. Словом, если где-то еще существует Европа, Франция и Россия, нужно в этом убедиться. Неужели нам не встретиться отлогий берег, где бы мы могли высадиться? Неужели нельзя вскарабкаться на эти неприступные утесы и хоть раз осмотреться кругом, узнать, что там скрывается? Умоляю вас, граф, ради бога, высадимся!»
Но в сплошной стене, вдоль которой шла шкуна, не встречалось ни маленькой бухты, ни отмели, где мог бы высадиться экипаж. Берега у основания были совершенно гладкими и отвесными, высотой в 200-300 футов. Вершину массива венчало причудливое нагромождение исполинских кристаллов. Новые берега Средиземного моря состояли из совершенно одинаковых скал. Их единообразие объяснялось тем, что все эти каменные громады представляли собой сплав одной породы. Шкуна на всех парах неслась на восток. По-прежнему стояла ясная погода. Наступило похолодание. Воздух стал менее влажен. Лишь кое-где небесную лазурь бороздили почти прозрачные облака. Днем солнечный диск, заметно уменьшившийся, отбрасывал слабый свет, придававший предметам невероятные очертания. Ночью изумительно ярко горели звезды. Зато некоторые дальние планеты как будто потускнели. Венера, Марс и то неведомое светило, что появлялось перед восходом и закатом Солнца. Но огромный Юпитер и великолепный Сатурн сверкали все ярче, ибо Галлия приближалась к ним. И вскоре Прокофьев указал своим спутникам на Уран, который прежде не удавалось видеть невооруженным глазом. Итак, Галлия неслась в межпланетном пространстве, удаляясь от центра своего притяжения. 24 февраля, пройдя вдоль ломаной линии, воспроизводившей прежнюю морскую границу департамента ВАР, попытавшись затем найти Иерские острова, полуостров Сент-Трапез, Леренские острова, Канский залив и залив Жуана, шкуна достигла широты мыса Антиб. Здесь, по всеобщему удивлению и радости, массив сверху донизу рассекала узкая трещина. У подножия скалы виднелась небольшая отмель, где легко могла причалить лодка.
«Наконец-то мы высадимся!» — воскликнул Сервадак вне себя от нетерпения.
Графа не пришлось упрашивать обследовать новый материк. Он, как и лейтенант Прокофьев, разделял нетерпение Сервадака. Они надеялись, что, поднявшись по откосу ущелья, издали казавшегося руслом высохшего ручья, доберутся до гребня скал, откуда удастся хотя бы осмотреть эту необычайную местность, если Франции больше не существует. В 7 часов утра граф, капитан и лейтенант высадились на отмель. Здесь впервые они натолкнулись на остатки горной породы, из которой состояли прежние берега. Это были груды желтоватого известняка, когда-то покрывавшего берега Прованса. Однако эта частица земного шара, узкая отмель, занимала площадь всего только в несколько квадратных метров. Путешественники, не задерживаясь, поспешили к расселине. Ущелье оказалось совершенно сухим. По его склонам, конечно, никогда не сбегали бурные воды ручья. Дно, как и склоны ущелья, состояло из той же кристаллообразной породы, уже встречавшейся на пути Добрыни, но, по-видимому, она еще не подверглась выветриванию. Вероятно, геолог нашел бы эту горную породу в таблице минералов. Но ни граф Тимашев, ни капитан, ни лейтенант Прокофьев не в состоянии были определить ее. Тем не менее, уже сейчас было очевидно, что со временем, когда резко изменятся климатические условия, ущелье послужит руслом многоводных потоков. Дело в том, что кое-где на склонах уже поблескивал снег, и чем выше, тем шире и плотнее становился этот снежный покров. Весьма вероятно, вершину горы, а может быть и всю местность по ту сторону скалистой гряды, покрывала белая корка ледников.
«Вот и первые признаки пресной воды на поверхности Галлии», — заметил граф Тимашев.
«Да», — отозвался лейтенант Прокофьев, — «разумеется, чем выше, тем холоднее. Поэтому на вершинах образуется уже не снег, а лед. Не будем забывать, что если Галлия имеет форму астероида, значит, где-то совсем близко от нас лежат ее полярные области, куда попадают только косые солнечные лучи. Там, конечно, не бывает полной полярной ночи, как на земных полюсах, ведь Солнце все время стоит над экватором Галлии, потому что ось ее наклонена под небольшим углом. И все же здесь наступят сильнейшие холода, особенно когда Галлия отдалится на большое расстояние от Солнца».
«Лейтенант», — спросил Сервадак, — «есть ли опасность, что на Галлии наступят такие холода, которые грозят гибелью всему живому?»
«Нет, капитан», — ответил Прокофьев. «Как бы далеко мы ни оказались от Солнца, температура здесь не может быть ниже температуры космического пространства. Иначе говоря, температуры безвоздушного пространства».
«А именно?»
По данным французского физика Фурье, около 60 градусов ниже нуля по Цельсию.
60 градусов ниже нуля, повторил граф Тимашев. Пожалуй, такой мороз покажется нестерпимым и нам, русским.
«Такие холода выдерживали английские мореплаватели в полярных океанах», — возразил лейтенант Прокофьев. «Если не ошибаюсь, по свидетельству Парри, на острове Мелвилл температура падала до 56 градусов ниже нуля».
Тут наши путешественники сделали передышку. Потому что, как это бывает при восхождении на гору, дышать в разреженном воздухе становилось все труднее. Кроме того, хотя они поднялись не очень высоко, всего на 600-700 футов, температура резко упала. К счастью, уступы и впадины на гранях неизвестного минерала облегчили восхождение, и через полтора часа после того, как они высадились на узкой отмели, путешественники поднялись на гребень скалистой гряды. Вершина ее господствовала не только над морем, но и над всей новой местностью на севере, круто спускавшейся под уклон. У капитана Сервадака вырвался крик. «Франция исчезла!» Так далеко, как только хватал глаз, тянулись бесчисленные скалы. Ряды обледеневших или засыпанных снегом морен сливались в диком однообразии. То было беспорядочное скопление горных пород, кристаллы которых имели форму правильных шестигранных призм. Казалось, вся Галлия состоит из одного неведомого минерала. Гребень массива, обрамлявшего Средиземное море, был не так однообразен, как здесь, потому, вероятно, что некая стихийная сила, которая создала море на поверхности Галлии, изменила во время катаклизма и строение морских берегов. Так или иначе, в южной части Галлии не сохранилось ни пяди европейской земли. Повсюду новая горная порода заменила прежний ландшафт. Сметены холмистые селения Прованса, апельсиновые и лимонные сады. Не отливают больше серебром оливковые рощи. Исчезли широкие аллеи, обсаженные кустами перечника, крапивными деревьями, мимозами, пальмами, эвкалиптами. Не видно гигантских кустов герани, перевитых сеткой ползучих растений вперемешку с высокими стеблями алоэ. Нет больше ни багряно-бурых скал Приморья, ни далеких гор в убранстве темной хвои. Здесь не было места растительному миру, потому что даже самое неприхотливое растение, лишайник тундр, не смогло бы расти на голом камне. Тут не было места животному миру, потому что ни одна птица, даже полярный буревестник, глупыш или чистик, не прожили бы дня без пищи. Здесь открывалось царство минералов во всем его ужасающем бесплодии. Горестное волнение охватило Сервадака с такой силой, которой не мог противостоять даже его беззаботный нрав. Застыв неподвижно на обледеневшей скале, он смотрел, не отрываясь, на раскинувшуюся перед ним чужую землю. Слезы застилали ему глаза. Он не мог поверить, что здесь когда-либо была Франция.
«Нет! Нет!» — воскликнул он. «Мы ошиблись направлением! Мы не на широте Приморских Альп! Надо искать дальше! Из воды выросла стена, согласен, но со стеной мы найдем хоть часть европейской земли. Граф, идемте дальше, идемте же! Переберемся через ледники, будем искать, будем продолжать поиски!»
Гектор Сервадак бросился вперед, пытаясь найти хоть какую-нибудь тропу в чаще шестигранных кристаллов, но вдруг споткнулся. Под снегом лежал обломок гладко обтесанного камня, о который оступился Сервадак. Он поднял его. По форме и цвету камень не походил на окружающие скалы. Это был обломок пожелтевшего мрамора. На нем удалось разобрать выгравированные буквы «Вилл».
«Вилла!» —
воскликнул Сервадак, выронив из рук мраморную дощечку, которая тут же разбилась на тысячи осколков. Что же осталось от роскошной виллы, стоявшей у взморья на мысе Антип, в самом прекрасном на свете — уголке? И где чудесный мыс, похожий на зеленеющую ветвь, брошенную в море между заливом Жуан и Ниццей? Где величественная панорама с приморскими Альпами в глубине, раскинувшаяся от живописных гор Эстерель? Где Эза,
Монако, Рокбюрн, Ментоне и Вентимиль. От всех этих мест не осталось даже и разбитой мраморной дощечки, потому что и она рассыпалась в прах. Теперь капитан Сервадак больше не сомневался, что мыс Антип погребен в недрах нового материка. Он стоял, погруженный в скорбное раздумье. Граф Тимашев подошел к нему и тихо сказал: «Капитан, знаком ли вам родовой девиз Хоупов?»
«Нет, граф», — ответил Гектор Сервадак.
«Девиз этот гласит: «Орбе фракто спес Илаеса».
Хоть мир погиб, надежда остается непоколебимой».
«Он опровергает горькие слова Данте».
«Да, капитан, и отныне он должен стать нашим девизом».